Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 20 октября, вторник. Инфекция нового типа или просто пневмония. Так группировки ЛДНР упорно называют коронавирусную инфекцию, которая бушует на оккупированных территориях. В последние дни российские гибридные силы наконец старались с ней бороться, заставляя людей носить маски, но безрезультатно. В больницах ставят койки в коридорах из-за нехватки мест, антибиотиков не хватает, а врачам разрешили выписывать людей без проведения тестов. Почему друг ЛДНР России отмолчалась на их просьбу поставить ей так называемую гуманитарную помощь или хотя бы продать вакцину от коронавируса? Зачем ЛДНР так долго игнорировали эпидемию, имея в руках диктаторскую власть? И поможет ли ОРДЛО их изоляция от Украины? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская и эксперт-международник Елена Снегирь. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 45% украинцев не поддерживают идею предоставления статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям. Поддерживают эту инициативу 33,5%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Один из вопросов звучит так. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях? Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Луганского. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах поселка Пекузы. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки, об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 55-летний мужчина из Старобельска. Кроме того, в области зафиксировали 109 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Лисичанске и Северодонецке. На Донеччине также зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, жертвой вируса стала 74-летняя жительница Великой Новоселки. Также в области зафиксировали 256 случаев заражения за сутки. Больше всего случаев в Мариуполе, Славянске и Краматорске. В Донецкой и Луганской областях койки для подозрений на COVID-19 заполнены на 100%. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения Украины от 19 октября. Согласно ей, эти области стали первыми, которые достигли такого показателя. При этом места для подтвержденных случаев COVID-19 заполнены на 33% в Донецкой области и на 71% в Луганской. Загруженность коек, напомню, является одним из индикаторов карантинного зонирования. Однако именно загруженность коек для пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, а не для подозрений на инфекцию. Напомню также, что на сегодня в красную зону отнесены все районы Луганской области и Славянский район Донецкой. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей занижают статистику по заболеваемости коронавирусом. Реальное число инфицированных может достигать 14 тысяч человек. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что на сегодня, по информации группировок ЛДНР, в ОРДО количество людей, больных COVID-19, составляет более 5 тысяч человек, в ОРЛО более 1000 человек. По словам Денисовой, местные телеканалы транслируют информацию о том, что отделения больниц готовы принимать пациентов с COVID и обеспечивают всем необходимым, что в реальности не соответствует действительности. Омбудсмен обратилась к главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку с просьбой поднять эти вопросы на ближайшем заседании. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 9 до 12 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Также наша команда держит в поле зрения все публикации, которые достойны вашего мнения, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Российские гибридные силы в районе Водяного в Донецкой области дистанционно минируют территории перед позициями украинских военных. Для этого они используют ручной гранатомет РПГ, приспособленный для установки мин ПОМ-2. Об этом пишет сайт Депо.ua. Как отмечает издание, мина ПОМ-2 – это запрещенная Оттавской конвенцией осколочная мина. Ее особенностью является то, что устанавливается она только средствами дистанционного минирования и почти не подлежит разминированию. Пострадать от такой мины можно, даже не задев ее. Подробнее об этом читайте в материале «Что за оружие придумали боевики ЛДНР» на сайте Depo.ua. Идею создания свободной экономической зоны на Донбассе восприняли неоднозначно как простые украинцы, так и эксперты. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина утверждает, что такая идея привлекательна, потому что после окончания активных боевых действий на повестке дня в регионе сейчас именно восстановление экономики. В свою очередь, политолог и переселенец из Луганска Дмитрий Снегирев видит в этой идее популизм и неэффективность. Эксперт считает, что акцент нужно делать на развитии экономики всей страны, а не отдельно ее территорий. Подробнее читайте в статье «ПИАР или эффективное решение» на сайте «Восточный вариант». К ухудшению ситуации с коронавирусом в Ордло причастны главы группировок ДНР и ЛНР. Ведь еще более месяца назад в Донецке и Луганске дни города и день освобождения Донбасса сопровождались массовыми гуляниями. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Как отмечает издание, тогда местные СМИ радостно рассказывали о небывалом количестве зрителей. Однако ни слова не говорили об опасности таких мероприятий. Кроме этого, свое несерьезное отношение лично демонстрировал глава группировки ДНР Денис Пушилин. Месяц назад он ездил по неподконтрольным городам Донецкой области, из мер безопасности была только его охрана. Подробнее читайте в статье «Реальная ситуация с коронавирусом».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем об эпидемии коронавируса на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Почему друг группировок ЛДНР России отмолчалась на их просьбу поставить как гуманитарную помощь или хотя бы продать вакцину от коронавируса? Зачем группировки так долго игнорировали эпидемию? Поможет ли отдельным районам Донецкой и Луганской областей их изоляция от Украины? Об этом мы поговорим в студии. Также в сегодняшней программе расскажем вот о чем. Россия воспитывает детей. Боевику собирают на лечение. В начале войны ему было 13. Кислородных аппаратов уже в 3 раза больше. Места для подозрений заполнены. Мобильному госпиталю ищут место. Как болеют COVID на Донбассе? Друзья, оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Донецкая и Луганская области первыми среди регионов исчерпали резерв больничных коек для подозрений на COVID-19. Они заполнены на 100%, свидетельствует статистика МОЗ Украины за 19 октября. Это не означает, что нет мест под COVID. Для пациентов с подтвержденным диагнозом их еще много. В Донецкой области эти места заполнены на 33%, в Луганской на 71%. Но пациентам, у которых коронавирус не подтвержден, становится все труднее получить стационарное лечение. Сейчас чиновники Донецкой и Луганской областей уверяют, что убирают дефицит кислорода в больницах и работают над развертыванием в регионе так называемого госпиталя второй волны, то есть не в больницах. Под него сейчас ищут объект. Сергей Горбатенко продолжит.
Юлія мешкає у Києві, а мама і тато у Краматорську. Дівчина запевняє, що забезпечила батьків необхідним – вітамінами, імуностимуляторами, масками з фільтрами, пульсоксиметрами. Та хвороби ті не уникли. На вихідних, це 17-18 жовтня, 59-річний тато занедужав. От що згадує Юлія.
Он очень резко почувствовал недомогание, очень сильное жжение в глазах, ломота во всьому теле.
Родичі вирішили викликати швидку. Там відказали, що не приїдуть, бо не вистачає автівок. І порадили лікуватися парацетамолом. Та навіть із ним температура трималася на рівні 37-38 градусів. У понеділок батько Юлії пішов до лікарні.
Три часа з температурою 38, мій отець стояв в очереді. Там було ще около 40 чоловік. На вопрос, нужен ли нам тест, врач сказав, що не нужно. Направили нас на рентген.
За словами дівчини, після рентгену батько пішов до приватної лабораторії та за 900 гривень зробив тест. Рентген пневмонію не показав, температура не впала. У такому стані чоловік ще раз пішов до лікаря. От що згадує Юлія.
Врач написав автоматом температура 36,6. Моя мама попросила все-таки ще раз його смотрети.
Після огляду лікар виправила температуру на 38. У четвер тест показав наявність коронавірусу. У п'ятницю батька Юлії поклали до лікарні. Ольга провела захід, а за тиждень занедужала. Температура стрибнула до 38,3. Ольга викликала додому лікаря, але той сказав сідати в автобус та їхати до лікарні. Це було у п'ятницю. От що згадує жінка.
В лікарні була величезна черга людей, які були в масках, але там і кашляли.
Ольгу з температурою пропустили поза чергою. Лікар її оглянув і сказав приїхати у понеділок. До понеділка у жінки зникли смак і запахи. У понеділок жінці в лікарні зробили тест. За два тижні Ольгу виписали з діагнозом ГРВІ. Після виписки жінка зробила комп'ютерну томографію легень. Заплатила більше 1000 гривень.
На томографії я здивовано почула, що вони працюють вночі.
У заключенні Ользі написали, що її осередки запали у правій легені, але лікар, каже Ольга, на це ніяк не зважила.
І досі я не розумію, чим я хворіла, чи був у мене ковід. Я працюю з людьми, і я боюся виходити з дому, я так і не знаю, заразна я чи ні.
За два тижні результатів тесту так і немає. У Донецькій та Луганській областях місця у лікарнях для підозр на коронавірус, відповідно до цифр Міністерства охорони здоров'я, заповнені всі. Для підтверджених випадків на Донеччині місця заповнені на 33%, на Луганщині – на 71,4%. У Луганській ВЦА повідомили, що найближчим часом додатково облаштують 85 ліжок для хворих на коронавірус. Про підозри сказано не було. А що з медичним киснем на Донеччині? Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Донецької ВЦА, каже.
25 лікарень, 1488 ліжок, з яких 132 – це ліжка інтенсивної терапії. Ці лікарні забезпечено 553 ліжка або централізованої подачі кисню, або кисневими концентраторами. Ліжка інтенсивної терапії повністю на 100% забезпечене подачею кисню.
На початку карантину у МОЗ заявляли, що Україна виграла час на підготовку лікарень. Чи правда це? Як повідомив Педенко радіо «Донбас Реалії», на початку епідемії на Донеччині було 210 кисневих концентраторів. Наразі їхня кількість зросла майже втричі. А яка ситуація з киснем на Луганщині? Сергій Гайдай, керівник Луганської ВЦА, повідомив, що лікарні забезпечені киснем, але цифри не назвав. У коментарях читач радіо «Донбас Реалії» написав, що через несправність кисневого апарата у лікарні Біловодська в інфекційному відділенні помер його батько. За добу 17 жовтня, про яку пише житель Луганщини, у лікарні Біловодська справді зафіксували летальний випадок від COVID-19. Помер чоловік 68 років. Чи сталося це від браку кисню, наразі перевірити не вдалося. А на Донеччині будуть облаштовувати мобільні шпиталі для хворих на коронавірус. Як повідомив Олександр Педенко, до голів Краматорської та Маріупольської міських рад спрямована пропозиція негайно визначити з інфраструктурними закладами, в яких облаштують шпиталі. Потім ці заклади проінспектують і визначаться з фінансами. Орієнтовно у такому шпиталі має бути 500 ліжок. На сьогодні до червоної карантинної зони віднесли всі райони Луганської області та Слов'янський район Донецької. Сергій Горбатенко, Радіо Свобода.
Российские паблики заполонили посты про сдачу крови для 19-летнего Кирилла, который сейчас находится в коме в Донецкой травматологии. Он участник вооруженного формирования ДНР, и для подконтрольных России СМИ это очередная история о героизме борца за русский мир. Но стоит обратить внимание на его возраст. Получается, что на момент начала войны ему было 13. Дарья Куриная расскажет больше.
Пропагандисты рассказывают, что из-за обстрелов украинской армии парень борется за свою жизнь. Показывают его уставшую мать, которая ежедневно совершает поездки из Шахтерска в Донецк. Она рассказывает, что сын поехал служить в часть на окраине Донецка. Здесь же воюют его друзья. За ними-то и поехал.
Попал под обстрел ВСУ в тяжелейшем состоянии, в реанимации. Парень закончил Шахтерский кинематографический техникум, но после его окончания решил встать на защиту республики.
На момент начала войны на Донбассе Кириллу было 13. И он не единственный, кто после школы идет в ряды незаконных вооруженных формирований, думая, что это армия.
Воспитанники военно-патриотического движения «Молодая гвардия Юнармия» проводят тематические военно-полевые сборы «Юный дружинник».
Так как данный лагерь проводится совместно с МВД, есть ряд занятий, вот именно связанных, направленных на работу в данных структурах.
Нравится топография. Очень вкусно столовые кормят.
Систему патриотического воспитания начали выстраивать одной из первых. Еще шли активные бои, а в школах уже вводили уроки, трактующие окружающую действительность по-особому. Работа по воспитанию детей во многом копирует российскую систему. Детский сад. Маленькие дети в военной форме с автоматами в руках и признаниями в стихах «Хочу стать танкистом» уже давно стало нормой праздника Фордло. На оккупированной территории не скрывают, что проводят ежемесячники патриотического воспитания в каждом дошкольном учреждении на протяжении целого года. Дети встречаются с ветеранами и не только Второй мировой войны, а и современной. К ним приходят боевики. Школа. Патриотическое воспитание в школах – это в первую очередь еженедельные уроки мужества. На них проходят встречи с лицами любых так называемых военных структур ОРДЛО – Народная милиция, МГБ. А на уроках гражданственности политическую ситуацию детям разъясняют сами учителя. Часто на таких уроках делается акцент на убийствах детей украинской армией. Также школьников водят к памятникам-ровесникам, погибших в войне. Все такие памятники снабжены надписями, что убили их украинские нацисты, ВСУ, каратели, и на акции «Ангелы Донбасса» с таким же нарративом. С прошлого года в школах неподконтрольной Украине части Луганской области работают кадетские классы. Традиционно такие военно-патриотические нововведения – это калька из российской системы. Вне школы детей подключают к войне через военно-патриотические кружки, которые функционируют в большинстве городов ОРДЛО. Амазонки, Беркут, Доброволец, Воин, Булат – клубы, которые тренируются не только на оккупированной территории, но и в России. Многие из них участвуют в военно-полевых сборах, которые проводят российские военные, где отрабатывается огневая подготовка, самооборона, медицинская помощь. Также в ОРДЛО функционирует и организация «Молодая гвардия», «Юнармия», аналог российской. Здесь проводится не только серьезная военная подготовка, но и идеологическая работа с молодежью. Успехов, чтобы вся Украина была свободна от бандеровских бандитских формирований. Вперед за Родину! Наставляет детей пожилой человек в медалях, представленный ветераном Второй мировой во время выпуска первой группы Донецкой юнармии. Сами же группировки ЛДНР заявили, что юнармейцы – это их мобилизационный резерв. Техникумы и университеты. Даже с 17-19-летними проводится серьезная патриотическая работа. В оккупированном Луганске с взрослением ты переходишь из юной гвардии в молодую гвардию и автоматически становишься участником массовых мероприятий типа «Украина, услышь нас». Если вы видите студентов, которые призывают Украину к чему-то, можете сразу искать на фоне флаг молодой гвардии. Интересно, что и до войны такая организация была в Луганске, но называлась она «Молодые регионы» и поддерживалась, естественно, местной ячейкой партии регионов. Тогда ее руководителем был Олег Акимов, а помощником – Денис Мирошниченко. Сейчас эти люди находятся у власти в группировке ЛНР. Пропагандисты часто снабжают сюжеты об участниках вооруженных формирований ремаркой «По зову сердца». Но есть и еще один мотив – безработица. Зарплата в рядах вооруженных формирований стартует от 15 тысяч рублей – 7 тысяч гривен. Сумма, недоступная для большинства городов ОРДЛО в гражданской сфере.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Инфекция нового типа или просто пневмония. Так группировки ЛДНР упорно называют коронавирусную инфекцию, которая бушует на оккупированных территориях. В последние дни российские гибридные силы наконец стали с ней бороться, заставляя людей носить маски. Но, похоже, безрезультатно или уже поздно. В больницах ставят койки в коридорах из-за нехватки мест. Вот в интернете распространяются видео, где люди гуляют по Луганским, в частности, больницам, показывают, как это все выглядит. Антибиотиков мало, и продавцы в аптеках продают их из-под полы или для своих. Об этом пишут свидетели в социальных сетях. А врачам официально разрешили выписывать людей без тестов. Почему Россия, которая позиционирует себя как друг группировок ЛДНР, отмолчалась на их просьбу поставить как гуманитарную помощь или хотя бы продать вакцину от коронавируса «Спутник Ви», как вот в Российской Федерации заявляют первую в мире вакцину? Зачем группировки так долго игнорировали эпидемию и поможет ли отдельным районам Донецкой и Луганской областей как-то стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, их изоляция от Украины, которая продолжается сейчас? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А также Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь, друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои впечатления, мнения. Конечно, особенно рады будем голосу с неподконтрольных территорий. 0800-300-403 наш номер, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Павел, с вашей точки зрения, почему только сейчас начали приниматься меры на неподконтрольной территории? Вот мы видим сообщения, уже официальные, от группировок ДНР, ЛНР, что вот начались рейды в Луганске, где проверяют, носят ли люди маски, которые ездят в салоне общественного транспорта, запретили заходить в магазины и другие места общественные без масок. Почему только сейчас, вот получается, осенью, в октябре начали группировки принимать меры? С вашей точки зрения?
Ну, я бы с вами немножко не согласился, да, что они до конца начали принимать меры. Ведь автобусные рейсы на паспортизацию как были, так и есть. То есть здесь людей вывозят для оформления паспорта, и таким образом эти группировки ставят свои политические цели выше здоровья людей. Потом следующий момент. То, что вы сказали, начали рейды делать, они раньше их проводили, потому что они публично отрапортовали, что те деньги, там около 10 миллионов рублей, которые они собрали на штрафах от нарушения карантинных ограничений и мер на протяжении вот этого полугодия, они будут пускать на борьбу с коронавирусом. Это вот недавно они сделали такое заявление. Поэтому вот их рейды, они больше направлены не на то, чтобы как-то, знаете, усилить карантинные меры, а больше на то, как бы людей, деньги как бы побольше с людей собрать. Это мое мнение. Почему я так говорю? Я стараюсь быть максимально объективным. Потому что, смотрите, как я говорил, они до сих пор проводят мероприятия. Вот они проводили там на оккупированной территории Донецкой области мероприятия, приезжал московский цирк, и туда пустили людей. Да, люди все были в масках, но это было 300 человек, и социальная дистанция не была соблюдена. А милитаризация детей как проводилась, так и проводятся. Разные там мероприятия проводятся, не хотел бы время тратить, чтобы их дословно говорить. Потом следующий момент, опять же, паспортизация. Опять людей вывозят в Российскую Федерацию без там не мерять температуру, ничего.
600 человек каждый день, да, Павел? Вот сообщали вы на своей странице в Фейсбуке, вот продолжаются эти паспортные рейды.
Это сегодня сделала заявление уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Леонтьевна Денисова, да, то есть как бы это было ее заявление, я сделал репост. Поэтому, да, действительно, это все есть. Поэтому на сегодняшний день то, что они там просто с рейдами ходят, это нельзя назвать противоэпидемиологическими мерами. Потом, смотрите, следующий момент. Надо обратить внимание, что очень давно не было гуманитарного конвоя, и, соответственно, лекарств нету, потому что те лекарства, которые есть в наличии в гуманитарном конвое, все ложатся на прилавки аптек. На сегодняшний день все, что было в аптеках, я тоже подтверждаю эту информацию, нам люди рассказывают, все оказывается на рынках, там из-под полы, чтобы на этом заработать в 3 раза дороже. Заключенные, это опять же и заявление Людмилы Леонтьевны Денисовой, да, то есть как бы она, заключенные шьют маски себе, которые там в Ордло находятся, шьют маски из наволочек, которые были бывшие в употреблении. Врачи, видя на то, что нет никакой социальных гарантий, социальной защищенности, я хочу подчеркнуть, что у врачей действует подписка о невыезде за территорию, за оккупированную территорию, да, то есть то им просто закрыт въезд, они просто уходят на больничный. Лечить людей некому. Скорая помощь едет от 6 часов. Ну, 3-6 часов в один адрес. То есть, как бы, система у них полностью парализована. Это направление. Поэтому, что они начали бороться, я как бы здесь не соглашусь. Может быть, они начали принимать какие-то первоочередные действия, которые нужно было предпринимать еще в марте-апреле 2020 года. Но тут я, наверное, где-то с какими-то моментами соглашусь. По поводу того, что они начали с ней бороться и противодействовать коронавирусной инфекции, я не соглашусь.
Павел, а с чем вы связываете вот этот эвфемизм? Вот интересно ваше мнение. Почему вот не говорят коронавирус, как во всем мире говорят, вот придумали такое словосочетание инфекция нового типа или пневмония, вот такие диагнозы ставят. Зачем избегают слова коронавирус, как думаете?
Ну, вы понимаете, на сегодняшний день... У власти там находятся те люди, да, они как бы маргиналы. И они, когда весь мир уже говорил, что в Китае беда, и есть коронавирус, они заявляли такие лозунги, вы их должны тоже помнить, что у нас нет проблем, что это вообще коронавирус, это фейк, его Америка придумала, что у нас есть проблемы только со свиным гриппом. И на сегодняшний день они этой тенденции придерживались очень долго. И это запускали в свою пропаганду, там, в свои газеты, это мнение. А теперь... когда весь мир уже признал коронавирусную инфекцию, да и они, в принципе, уже на своих завещаниях тоже ее признали, они же не могут в своей пропаганде признать перед людьми, что они были неправы. И поэтому у них есть три на сегодняшний день диагноза. Это ОРВИ, это пневмония и это коронавирус. Вот ситуацию с коронавирусом они системно уменьшают. Они ее и уменьшали, но и еще больше уменьшают сейчас. Поэтому для того, чтобы не выглядеть, извините за выражение, идиотами в глазах людей, которые читают их пропаганду, их газеты, смотрят их новости, они для этого как бы и не признают, что у них проблемы именно с коронавирусной инфекцией.
Ну еще, да, большой вопрос, как они выглядят, да, потому что люди тоже, наверное, потребляют информацию не только из местных средств массовой информации, ну и хотя бы из российских, из украинских, и могут сравнить, да, что вот если во всем мире бушует коронавирусная инфекция, COVID-19, то, наверное, инфекция нового типа это и есть тот же самый коронавирус. Павел, еще интересно ваше мнение, а вот с чем вы связываете вот такую халатность в отношении людей, которые живут на оккупированных территориях? Ну вот скажем прямо, группировки ДНР, ЛНР могут запретить вот буквально все, что они хотят, вот не боясь нарушить права человека, не получив никакого сопротивления. Почему они этого не делают, чтобы вот стабилизировать ситуацию, не останавливают движение, не останавливают эти вот массовые мероприятия, чтобы люди не болели?
Ну, во-первых, деньги. Те люди, которые там находятся у власти, это меркантильные люди, это никакие не идеологи, они просто зарабатывают каждый день на чем-то. Да, они получают там откаты от работы ресторанов, тоже. Там же нет налоговой какой-то системы или еще что-то. Там вот все работает именно так. И если они запретят это, то они просто как бы лишать себя прибыли, да. Точно так, к примеру, как вот милитаризация детей. За каждое мероприятие, которое проводится на оккупированной территории, направлено по там, направлению милитаризации, за это предусмотрены гонорары, там, дотации из бюджетов, которые выделяются Российской Федерацией, да, то есть как бы, которые приходят с той стороны. Если они не будут проводить эти мероприятия, они будут там терять деньги, они будут получать дотации в полном объеме, потому что все, что они проводят, они закладывают в бюджет в конце года и запрашивают эти деньги с Российской Федерации. Поэтому чисто меркантильный вопрос. Вот так. Просто деньги.
Откуда Людмила Денисова, с вашей точки зрения, взяла вот цифру? Она допустила, что реальное количество заболевших на оккупированных территориях около 14 тысяч человек. Официально декларируется, что и на территории ЛНР и ДНР подконтрольная группировка около 7 тысяч человек. Вот как сформирована эта цифра в 14 тысяч человек, как думаете? Почему вот такая она?
Ну, если я правильно читал заявление, там написано, Людмила Лютина ссылается на данные правозащитников. Там во втором или в третьем образце есть именно, что это данные правозащитников. Но я вам отвечу. В структуре офиса уполномоченного именно с приходом Людмилы Леонтьевны Денисовой было создано управление, которое занимается Луганской и Донецкой областью. В структуре управления есть отдел и сектор, который занимается исключительно мониторингом и документированием нарушений прав на оккупированной территории. А также есть договоренности с партнерскими правозащитными организациями, которые предоставляют информацию. Ну и еще один момент. За 2,5 года деятельности Людмила Леонтьевна и представительство, которое работает на Донбассе, оказывала и помогала простым людям в огромном количестве. Да? Соответственно, установление контактов с людьми в большом количестве позволяет получать достоверную, оперативную и объективную информацию непосредственно из ОРДЛО и от самих людей. Поэтому я думаю, что вот, в сумме этого всего, когда информация поступила в центральный аппарат, то вот эта цифра отсюда и была взята. Именно вот из этих источников, которые я вам ответил. Потому что ранее при прошлом руководителе офиса такого управления не было создано. И поэтому ситуации, информации такой не было. На сегодняшний день Людмила Леонтьевна каждый день занимается Донбассом. Я этому говорю как ее представитель, потому что каждый день я передаю отчеты, каждый день есть звонки от руководителя, от Людмилы Леонтьевны, и она постоянно держит руку на пульсе и постоянно ведется работа над мониторингом и документированием нарушений прав человека на оккупированной территории, а также вот как в нынешнем ситуации, да, вот плачевная ситуация с ковидом, мы стараемся знать, что происходит в каждой больнице. Работает эта больница, не работает. Мы это все прекрасно знаем, понимаем и работаем в данном направлении.
Павел, а в курсе, как вы думаете, вот фактическая местная власть, Донецкий, Луганский, масштабов эпидемии, они осознают, что так много людей болеют?
Безусловно. Смотрите, они в каждом городе, ну, раньше было раз в неделю, сейчас раз в 3 дня, проводят те срезы, которые направлены на политическую ситуацию, на социально-экономическую ситуацию, на протестную ситуацию в каждом регионе, в крупном. То есть это не в каждом поселке, это, ну, если мы берем оккупированную территорию Луганской области.
Прервалась связь, постараемся сейчас остановить ее с представителем омбудсмена в Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским. С нами также Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины. Людмила, ну, касательно этой цифры, вот 14 тысяч допустил украинский омбудсмен, что именно такое количество зараженных ковидом сейчас на оккупированных территориях, это много или мало?
Ну, мне сложно сказать, потому что я не совсем знаю, какое количество населения сейчас там проживает.
Колеблется, давайте я скажу, какие есть цифры. Давай. Да, вот колеблется, это от 2 до 2,5 миллионов, ну, до 3 миллионов на оккупированных частях вместе, если Донецкой и Луганской областей.
Ну, я думаю, что эта цифра неполная в любом случае. Мы не знаем достоверно, какими тестами они пользуются, как они устанавливают эти диагнозы, кто попадает в статистику, кто не попадает в статистику. Попадают ли туда просто тяжелые формы заболевания и не попадают, например, легкие формы заболевания. Поэтому точно, конечно же, мы не можем знать, достоверно эта цифра или нет. Но в любом случае, я думаю, что она неполная, потому что фактически ни в одной стране мира нет полной статистики относительно вот этого заболевания, которое называют COVID-19. И еще очень важно иметь не просто статистику больных, да, или тех, кого взяли на учет, скорее всего, потому что нельзя сказать, что это заболевшие. Это заболевшие, но это только те заболевшие, которые взяты на учет. Важно очень иметь представление о возможности оказания медицинской помощи таким людям, особенно если это тяжелые случаи. Важно понимать, сколько у них коек, сколько есть, сколько, возможно, резервных. И очень важно понимать, сколько коек может быть обеспечено кислородом. Тогда можно говорить о том, контролируется ли ситуация на этих территориях или не контролируется. И еще очень важный один показатель – это уровень смертности или уровень летальности. Потому что этот показатель дает возможность оценить и общий уровень заболеваемости, исходя из уровня летальности.
Ну вот, можем судить по комментариям, которые дают вот официальные лица группировок ЛДНР. Вот, например, так называемый министр здравоохранения группировки ЛНР Наталья Пащенко назвала нормальной ситуацию, когда больницы вынуждены размещать койки с людьми, которые болеют или подозрения на ковид в коридорах на фоне роста заболеваемости. Пневмонии, цитат, это те методы, какими и происходит увеличение дополнительных койко-мест. Естественно, загружаются строятся коридоры, загружаются холлы. Это и предусмотрено даже планировкой советских больниц. Развертывание дополнительных коек за счет дополнительных коридорных мест. Людмила, вот ваше мнение, это нормально, вот когда людей кладут в коридорах? Ну, говорят, в советских больницах это нормально.
Нет, ну, конечно же, это не нормально, потому что, естественно, ну, койку можно в коридоре поставить, но можно ли подключить тот же кислород, например, к такой койке? Можно ли давать больным вот реанимационную помощь? Естественно, этого в коридорах делать нельзя. Поэтому, ну, возможно, в Советском Союзе когда-то это была такая ситуация, но сейчас уже далеко... мы продвинулись вперед, в том числе и в оказании медицинской помощи людям. Поэтому размещение больных, особенно тяжелыми формами, особенно инфекционных больных в коридорах, это, конечно же, неправильно абсолютно.
Людмила, а почему сейчас вот так резко, не будем скрывать, и на подконтрольной Украине территории, вот вся Украина оказалась вот на грани так называемой красной зоны, каждый день Украина бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Понимают ли сейчас эпидемиологи, почему вот осенью вот такой всплеск опять даже называют второй волной?
Ну, естественно, это объяснимо. Во-первых, это объяснимо тем, что COVID-19 относится к сезонным заболеваниям. То есть все вирусные, острые вирусные инфекции начинают активизироваться в осенне-зимний период. Мы это прекрасно знаем. Это похоже так же, как ведет себя грипп, как острые респираторные вирусные инфекции. К этой же группе вирусных инфекций с четко выраженной сезонностью относится и COVID-19. Поэтому, естественно, в этот период во всех странах, мы это прекрасно знаем и видим, сейчас идет рост заболеваний. Ну и кроме того, конечно же, нужно отметить, что, к сожалению, люди немного либо недооценивают ситуацию, либо расслабились после того, как они летом, все-таки особенно май месяц, апрель месяц, четко все-таки выдерживали карантин, вот эти ограничительные мероприятия. То есть, к сожалению, сейчас вот далеко не все соблюдают вот эти противоэпидемические необходимые мероприятия. И это относится как к людям, просто вот людям, говорят, перешичным громадянам, это же и относится и к субъектам хозяйствования, то есть тем предприятия и там учреждения, которым разрешено работать, для них выписаны специальные противоэпидемические мероприятия, которые они обязаны соблюдать. Но как мы видим и как мы понимаем, далеко не все это соблюдают. И вот это все вместе, конечно, приводит к тому, что люди очень активно контактируют между собой, общаются и нарушают дистанцию. И вот это все вместе, сезонность с одной стороны, а с другой стороны несоблюдение необходимых мер противоэпидемических приводит к тому, что заболеваемость растет. И, конечно же, не нужно забывать, что мы, Украина, находится в окружении стран, в которых также растет заболеваемость. То есть весь мир это пандемия. Пандемия никуда не делась, и рост заболевания фиксируется везде.
Людмила, пожалуйста, побудьте с нами. Это Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины. Также с нами Павел Лисянский, представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях. Павел, я дам возможность вам досказать вот вашу мысль. Я вас спрашивал о том, в курсе ли вот фактическая власть Донецкой и Луганской вот реальной ситуации с заболеваемостью.
Смотри, да, это не мысль, это факты. Я вам сейчас говорю, что они проводят срез по всем направлениям, которые важны для контроля общественно-политического ситуации на этой территории. И поэтому они в курсе всего, сколько людей болеет, потому что даже на предмет этого, ну вот смотрите, во время начала пандемии количество заболевших людей контролировало МГБ. То есть они были закреплены там за каждой больницей, то есть они это все контролировали. Они в курсе этого всего. Поэтому то, что мы сейчас видим, это их сознательное действие, это преступление, я даже так скажу, которое еще раз показывает, для них выше количество оформленных российских паспортов, чем количество сохраненных жителей ОРДЛО. Вот это вам мой такой ответ.
Побудьте с нами, если это возможно. Давайте вот послушаем прямую речь человека, который рассказывает о ситуации с ковидом на оккупированной территории. Мы изменили голос его из соображений безопасности. Давайте послушаем.
Украинские больницы лечат. Но насколько успешно, даже я не знаю. С тестами печально, потому что тесты то приводят, то появляются, то пропадают. КРФ выделяет количество. Ну а тестироваться люди многие хотят, потому что тестируют только сейчас одна больница Калинина. Платная. И то было 1600 рублей, сейчас говорят в районе 2000. Бесплатные тесты, я не слышал, даже медработников раньше тестировали бесплатно, то сейчас медработники молчат по поводу бесплатных тестов. Ну, говорят, что те, кто тяжелые, везут либо ТРС, либо куда-то туда вывозят больницы. Ну, а так больницы, да, заполнены. Появился коронавир российский, или, ну, российский, я не знаю, чей, но в России он продается 11 тысяч рублей. Но по телевизору говорят министры российские о том, что их, ну, типа, народ не покупал, потому что этот лекарство выдается больным коронавируса бесплатно в России. А у нас он появился в аптеках более 15 тысяч рублей за упаковку. До этой недели сейчас просто магазины ужесточили, буквально со вчерашнего дня ужесточили правила. Запрещено вход без масок на территорию магазина. Если раньше продавцы закрывали на то, что покупателю маски без маски, обслуживали без разницы. То есть на сегодняшний день, со вчерашнего, позавчерашнего дня, в магазины даже не пускают без масок. Слухи разные ходят. Такого, чтобы кто-то из знакомых принимал вакцину от коронавируса российскую. Я не знаю, но ходят слухи, что вроде бы сотрудников МЧС это вакцинировали. Но опять это слухи на уровне людей. Просто-напросто, если раньше были лекарства, то сейчас их нет. Ну, очень мало жаропонижающих лекарств от кашля, вот, от ЦЦ практически нереально купить. Лекарства те, которые были особого спроса, ну, типа там нафтизин, такие парацетамол, проект жаропонижающие, которые в республике держались на дешевых ценах, то сейчас их просто отпустили.
Это был житель Донецка, который рассказал нам о ситуации с COVID-19 на оккупированной части Донбасса. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Донецкая. Представьтесь, пожалуйста.
Донецкая область. Ну, я вам скажу, что люди ведут всегда одинаково. И там магазины, кто хочет ходить в масках, тот ходит в масках. Кто не хочет, просто ее на шею там или на подбородок цеплять. Это не зависит ни от каких властей, ни от чего. Это зависит от самих людей. Ну, там, насколько я знаю от знакомых, там можно в аптеке заказать какое-то лекарство русское. Его под заказ привозят буквально или продают сразу, если есть. А вакцину можно выехать. У кого есть паспорт, тот может выехать и в России вакцинироваться. Ничего тоже тут проблем нет. А вот для нас это действительно проблема. Нам американцы запретили. Почему-то, я не знаю, почему правительство США сказало, что мы не будем покупать русскую вакцину. А почему? Ждать Америку, пока нас всех, не знаю, что там сделают или отправят, или чипируют? Ну вот этого вообще не хочется.
Спасибо, так. Спасибо большое. Ну вот странный вопрос. Почему на оккупированную территорию не поставляют вот эту вот хваленую вакцину от коронавируса, спутник Ви? Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я говорю с неподконтрольной территории. Вот сейчас тоже болею. Женщина вот вам сейчас звонила. Она живет на подконтрольной. Может, она поменяется квартирами с кем-нибудь здесь. У нас хороший город, большой. Если ей так хочется, их за вакциной может поехать. Но я не об этом. Я не знаю официальную статистику. Я о себе. Я вот, например, заболела вчера. Позвонила в свою амбулаторию, чтобы пришел врач участковый. Спросили, какая температура. У меня температура небольшая. Сказали, придите сами. Вчера была вот температура, я не смогла просто прийти. Сегодня пошла, недалеко от меня больница. Там столько людей, Я так посмотрела, что я не высижу все это. Вот завтра буду пытаться. Заболели, перед этим заболели практически все мои знакомые. Ну, вот, например, одна семья, 4 человека, друг за другом все заболели, лежали дома. Сколько вызывали врача, врач ни разу не пришел, попросил, чтобы они сами явились. Значит, на 7:30 утра, потому что, говорит, работает с 6 утра. Перед приемом с 6 до 8 она принимает тех, кого не успела обойти, потому что, говорит, иногда по 100 вызовов на день, а как, это невозможно врачу обойти. Она принимает, потом идет по вызовам, уже, я не знаю, там к старым людям, у кого маленькие дети, они не могут прийти. Вот, пошла в аптеку, у меня вот все, я, наверное, самая последняя из своего близкого окружения заболела. Я пошла в аптеку, у меня были до этого все лекарства, я купила уже давно. Пошла купить витамин С и градусник, еще один, думаю, на всякий случай. Ни того не было. Людей полно, я живу возле аптеки, вот смотрю в окно. Ну, постоянно, ну, там можно заходить, конечно, не больше 3 человек, но постоянно на улице очередь, я даже фотографировала. И люди заходят, выходят. И при мне, вот я когда была в аптеке, спрашивала градусник, люди передо мной спрашивали, там антибиотики, еще какие-то лекарства. Ничего практически этого не было. Вот, поэтому ни о какой вакцине я не знаю. Насчет тестов. Сегодня разговаривала со знакомой, которая вот сейчас выздоровела, ее уже выписали, из Макеевки. У нее родственница близкая работает в больнице. Сказала, у нас в больнице нет никаких тестов уже давно. И, говорит, и стационар, и на приеме людей полно. Просто, я не знаю, вот у меня массово заболели все знакомые.
Спасибо большое. Группировка ЛНР обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, однако ответа не получила. В этом сказала также Наталья Пащенко, которая называет себя министром здравоохранения ЛНР. Цитата. «К нам не было еще предложения поступления в качестве гуманитарной помощи вакцины против коронавирусной инфекции. Также мы вышли на рынок Российской Федерации с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись». И, судя по всему, достаточно давно группировка ЛНР обратилась к Российской Федерации, чтобы дали вот эту вот хваленую вакцину «Спутник Ви», которая якобы может обезопасить людей от COVID-19. Павел, а почему бы Российской Федерации не сделать вот из Ордло вот такую безковидную витрину для всего мира, показать и эффективность вакцины и поддержать Донбасс, который вот бросила Украина, как говорят СМИ группировок ЛДНР?
Ну, смотрите, здесь есть несколько причин. Во-первых, опять же, сейчас процитирую партнерскую организацию правозащитников, Веру Ястребову, Восточную правозащитную группу, которая мне также предоставляет информацию. Вот, по их мнению, что и главарь Пасечник, и вот тот человек, о котором вы говорили, так называемый министр здравоохранения, что их скоро снимут, как сделает крайник за вот тот беспредел здравоохранения, вот как сейчас мы слышали, да, женщина говорила, такое происходит в ЛНР и ДНР, поэтому с ними не хотят идти на контакт. Это первое. Ну, а второе, что это показывает в очередной раз, да, что Российская Федерация, она только на словах может там кричать про поддержку людей Донбасса, а на самом деле мы видим по факту закрытые шахты, уволенные рабочие, невыплаченные зарплаты, разграбленные предприятия, отсутствие лекарств в аптеках и так далее. Хотя, согласно международному гуманитарному праву, именно страна-оккупант должна нести ответственность за порядок на территорию, которую она оккупирована. То есть она этого как бы не делает. Поэтому это, ну, яркий пример того, что на самом деле какое именно отношение у Российской Федерации к оккупированной ей территории и к ее жителям.
Павел, какая ситуация с этой вакциной на оккупированной территории? Вакцинировался ли, по информации, ну вот ваши или правозащитников, кто-то? Ну вот, возможно, чиновники этой этих группировок, силовики?
Вы знаете, я вам так хочу сказать. У меня есть информация, но называть ее, озвучивать ее в эфире не имею права, так как информация очень конфиденциальная. Если я ее, ну, если я не расскажу, я просто подставлю того человека, который эту информацию сообщил.
Понимаем вас. Спасибо большое. Это был Павел Лисянский, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях. С нами также врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Людмила, ну что вы скажете по поводу этой российской вакцины? Вот так много людей на нее возлагают определенные надежды. И вот появляются некие российские препараты, за которыми охотятся на оккупированной территории, в частности в аптеках. Что вы по поводу их скажете?
Ну, за любую вакцину, скажем так, ждут. Это не только, естественно, российскую вакцину. Любую вакцину для профилактики COVID-19 ждут, и она, конечно же, будет необходима. То, что касается конкретно этой вакцины, насколько мы имеем информацию здесь в Украине, она еще не прошла все необходимые стадии исследования, и сейчас она находится на третьей стадии клинических испытаний. Мы знаем, что в Украине есть законодательство, которое запрещает ввоз в Украину российских иммунобиологических препаратов, не только вакцин, а и других, которые относятся к этой группе, это и сыворотки, и иммуноглобулины, и другие препараты. Есть такое законодательство, запрещающее ввоз. Ну и, естественно, когда какая-либо вакцина, любая, любой страны производителя сможет появиться в Украине, вакцина должна пройти все необходимые исследования, которые касаются безопасности, эффективности, чувствительности и так далее, специальным компетентным органам Украины. Поэтому мы ждем вакцину, которая будет эффективна.
Людмила, может быть, какие-то бытовые советы для наших слушателей на оккупированной территории? Ну вот мы часто слышим истории, что вот они приходят к инфекционистам, те им говорят, что у вас простуда, идите лечитесь дома, пейте чай. Люди подозревают у себя COVID-19. Как лечиться дома, как помочь себе в таких условиях, когда игнорируют врачей либо из-за загруженности, либо потому что, есть вот у них такое указание игнорировать подозрения на COVID-19. Что посоветуете людям?
Вы знаете, мы всегда говорим, что лечить, давать советы, конкретные советы по телефону, это неправильно, потому что каждый человек – это отдельный организм, у каждого человека по-своему протекает заболевание, и, естественно, мы советуем обращаться всегда к врачам. А в данной ситуации, когда врачи игнорируют, конечно, сложно посоветовать людям обращаться к врачам, но тем не менее это надо каким-то образом делать, потому что самолечение в любой ситуации, а тем более в этой ситуации, опасно. Но нужно все-таки обращаться к людям, стараться не довести себя до состояния, когда человек заболевает. А для этого нужно прежде всего соблюдать три вещи, о которых все прекрасно на сегодня уже знают. Это дистанция, это ношение масок и это гигиена рук.
Вот сейчас в социальных сетях, особенно вот в сегменте на неподконтрольной территории, активно гуляет и очень популярен спич депутата КПРФ Спиридона Келинкарова у российского пропагандиста Владимира Соловьева о ситуации на оккупированных территориях. Давайте вот послушаем отрывок того, что говорил Спиридон.
Мне кажется, не до конца вообще поняли, что на самом деле там происходит. Там эпидемия, понимаете?
Я был уверен,
там,
что уже помню.
Там пневмония, это приговор. Когда мы обсуждаем, есть вакцина и так далее, надо что-то с этим решать. Я не знаю, кто ответственный за это все. Но это обязанность, я подчеркиваю.
Согласен.
Пусть не обижаются на меня россияне, но перед этими людьми вы обязаны это сделать. С этим ковидом больницы закрыты, родственники в больницу попасть не могут. Что с этими людьми там происходит, никто не знает. Количество умерших в 3 раза. Я на этой неделе, за 2 недели, 2 человек похоронил. А эти лидеры ЛНР, ДНР, они вообще понимают, что там происходит или нет? Одно поздравление с 75-летием, с 80-летием и всем остальным.
С нами Елена Снегирь, эксперт-международник по телефону. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена, очень интересно, почему вдруг стало можно говорить об эпидемии на оккупированных территориях, о том, что не справляются лидеры группировок ДНР, ЛНР, что Россия должна помочь этой территории, как вы думаете?
Як вам сказати? Мабуть, тому що просто епідемія вже, вона є настільки звичною для життя людей, тобто вона вже стала буденним явищем в житті людей. Да? Тобто якщо ми раніше лякалися, і росіяни, і ми, і загалом якби в світі, да? Тобто люди лякалися, слідкували за динамікою, лякалися зростання цифр тих людей, хто захворів, тих людей, хто помер від ковіду, то зараз для нас це вже 3 значні числа, так? Вони вже 4 значні, вони вже стали більш-менш нормою. І тому ну люди звикли до цього. І тому, власне, ну що вже робити вигляд, що там немає епідемії, якщо кругом вона є в Росії, вона є в Україні, вона є.
Ні, ну там от гаразд все хуже, по словам от Росії, депутата Російської Государственної Думи, там катастрофа, ведь не случайно, это в главном ток-шоу Російської Федерації вот такой спіч прозвучав, як думаєте?
Ну, бачите, це коментувати тут, я думаю, що я би взагалі коментувала промови депутатів Думи Російської Федерації і реальну ситуацію окремо. Тобто їхні промови на будь-яку тему, чи це тема ковіду, чи це тема ще ну будь-які, да? Це їхня власна творчість, їхня власна, якби вони на цьому хайпують, вони роблять собі рейтинг, вони стають популярними. Про це зараз модно говорити. А те, що там відбувається, ми не знаємо, тому що насправді у нас немає даних, не допущені народні спостерігачі, не працює нормально, в тому числі, якби не було запиту з тої сторони на місію Червоного Хреста, яка могла б, да, якби включитися, можливо. Тому ми не знаємо насправді, що відбувається. Чому він про це заговорив? Ну, можливо, можна припустити, що Росія через деякий час використає цю от катастрофічну гуманітарну ситуацію, гуманітарну катастрофу на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб героїчно всіх врятувати свої власні вакцини. Можна і це припустити, звичайно.
А почему еще не спасла, как думаете? Вот сейчас же, говорят, рабочая, да, вот уже можно ей пользоваться, сделать можно такую витрину и помочь народу Донбасса, так называемому.
Можна, але, по-моєму, росіяни самі ще не почали масово вакцинувати своїх громадян. Тобто вона тільки-тільки входить в... Ну, я думаю, і Путін же ж оголосив про те, що нещодавно він сказав про те, що Росія припинила продаж, передпродаж чи продаж вакцини за кордон, тому що не вистачає для внутрішнього ринку. Я думаю, що Росії поки що не вистачає навіть... Якби вони і хотіли, да, зробити вітрину, як кажуть, да, то, по-перше, у них не вистачає фізично цієї вакцини для своїх же громадян, яка б вона не була. По-друге, вони не знають до кінця, який буде ефект цієї вакцини, тому що це тестові версії, які ще не апробовані, і всі нормальні країни відмовилися від цієї вакцини, не закуповують її. Ну і по-третє, дійсно, вони не знають, який буде ефект. Якщо ефект буде протилежний, почне просочуватися інформація, що вакцина мало того, що не діє, вона може спричиняє якісь погані наслідки для здоров'я людей. Тобто це ризик. Тому поки що, я думаю, що росіяни, вони, поки вони не впевнені хоча б у тому, що можна протестувати на власних громадянах, вони не будуть її випускати ну на зовнішній території, тим більше, що Росія не визнала, ну якби не визнає своїх зобов'язань стосовно цих територій.
Ну, то есть, возможно, помогать и нечем. Я благодарю. Это была Елена Снегирь, эксперт-международник, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская и представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Мы обсуждали ситуацию с эпидемией COVID-19 на оккупированных частях Донбасса. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
В Донецкой области шахту Южно-Донбасская 1 затопит до вечера, так как она обесточена уже сутки. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, на предприятии не работают вентиляторы проветривания, выключены агрегаты водоотлива. По словам главы профсоюза горняков шахты Южно-Донбасская 1 Евгения Марусенко, накануне были направлены письма мэру, главе областной администрации, центральных органов власти и службы безопасности Украины. Ответа пока нет. В Донецкой области завершили ремонт на втором Донецком водоводе и вскоре возобновят поставки воды в 5 городов региона. Об этом сообщает областная администрация. Напомню, что накануне в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном водоводе вблизи Славянска была частично прекращена подача воды в Константиновку, Дружковку, Новгородское, Петровку и Щербиновку. В Рубежном на Луганщине в результате взрыва гранаты пострадал 61-летний мужчина и его 33-летний сын. Об этом сообщает полиция региона. По данным ведомства, взрыв произошел накануне вечером на кухне квартиры пожилого мужчины. Отец и сын пытались разобрать гранату, в результате чего произошел взрыв. Оба мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оба госпитализированы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 9 до 12 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же в социальных сетях вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – наш автоответчик 0800-300-403. Дождитесь звукового сигнала и говорите, мы слушаем, предлагайте нам свои темы для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».